«Газпром» сообщил о падении экспорта более чем на 40%. Речь идет о поставках в дальнее зарубежье. Единственной страной Евросоюза, которая увеличила объем закупок российского газа, стала Болгария. В то же время «Газпром» не забронировал мощности для транзита топлива через Украину и Польшу.
В первую половину января экспорт «Газпрома» в дальние зарубежья составил 5,4 миллиарда кубометров, и это на 41% меньше, чем за тот же период год назад, если смотреть статистику. При этом в полтора раза выросли поставки в Китай по газопроводу «Силы Сибири», в Турцию на 0,3%, а в Боснию и Герцеговину на 7,3%. Поставки в Евросоюз действительно сократились почти в два раза. Единственной страной, как ты уже сказал, в которой наблюдается некий плюс, это, да, а плюс именно на 48%, это Болгария, с которой прошлой весной был заключен новый контракт. В «Газпроме» подчеркнули, что поставляют газ в соответствии с долгосрочными соглашениями. Собственно говоря, именно так, да, и происходит. Всегда политика компании и стратегия компании была таковой. Но, тем не менее, почему произошло падение поставок? Ситуацию прокомментировал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Именно контракты определяют, какой объем газа запрашивают потребители. Сейчас они заявляют объемы газа меньше, потому что больше используют газовые хранилища, так как запасы были сделаны летом прошлого года по ценам ниже, чем те, по которым сейчас продается газ. А цена у «Газпрома», она, конечно, выросла по контрактам, потому что она привязана как к нефтяной корзине, так и к биржевым ценам на газ. И вот европейцы предпочитают работать и брать газ из хранилищ.
При этом, знаешь, вот я не могу ответить на вопрос, при этом испытывает ли кризис некий, да, «Газпром» на фоне этого падения, потому что в целом с 1 по 15 января добыча компании выросла до 23, даже чуть более, миллиарда кубометров газа, то есть на 2% больше, чем год назад. И поставки на внутренний рынок, они тоже увеличились почти на 4%.
Экономист, эксперт финансового университета при правительстве России Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович. Станислав Павлович, здравствуйте.
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 Станислав Павлович, а давайте вы нам, с вашего позволения, конечно, тоже дадите комментарий по поводу вот этого падения экспорта «Газпрома», «Газпромом», да, «Газпромовского», и по поводу вот этого энергетического кризиса и роста цен. Но до сих пор многие в Европе говорят о том, что, в общем, в политических целях «Газпром» пользовался своим, ну, не монопольным положением, но важным, да, важным положением в европейском энергобалансе, и вот пытался как-то манипулировать. Вот на самом деле эти заявления имеют хоть какое-то косвенное отношение к реальности, прямое, не имеют никакого отношения?
Самое смешное, что когда Европейский Союз менял свои правила игры специально для того, чтобы ухудшить правила, значит, работы для «Газпрома», когда Европейский Союз ввел борьбу с долгосрочными контрактами, за диверсификацию поставок газа, все это подавалось как какое-то улучшение правил игры, хотя на самом деле это было направлено конкретно против России. Ну, скажем, что вот газу из Азербайджана давали статус исключения из третьего энергопакета газопроводу, который идет из Азербайджана, а российским газопроводам не дают токовое исключение. Это считалось нормой. А когда, значит, там Россия что-то делает, оказывается, мы все нарушаем. В реальности, с юридической точки зрения, подкопаться к России невозможно. Уменьшение поставок газа в Европу связано с тем, что европейские компании не просят поставить дополнительный газ. Вот и все. Дело в том, что...
А чем они... Можно, извините, я прерву вас. А чем они замещают вот эти...
Из хранилищ.
Да-да. Но из хранилищ там же должен быть запас. Просто так взять и тратить из хранилищ газ, это не совсем целесообразно. То есть кто-то замещает эти объемы, которые выпадают российского газа?
Ну, во-первых, поставки по долгосрочным контрактам продолжаются. То есть Россия поставляет тот объем газа, который был законтрактован. Скажем, полностью работает газопровод «Северный поток» первый. В значительной степени работает украинский маршрут. В значительной степени работает турецкий поток. да, чуть меньше, чем, наверное, можно было бы сделать, но все равно он работает. Европа продолжает другие поставщики поставлять. Плюс есть запасы в хранилищах. Дальше что делают европейцы? Они ждут, пока цена изменится. Вполне возможно, что после конца отопительного сезона цена изменится, и газ можно будет купить по более низкой цене. Потому что сейчас она, конечно, абсурдно высокая с точки зрения потребителей. Ну вот и все. Плюс берут газ из хранилищ, пока это еще возможно делать. Если внезапно будет холодная погода, чего до недавнего времени не было, скажем, на Новый год, во многих странах Европы была температура там плюс 15 градусов каких-нибудь. Если погода будет холодная, например, в конце февраля, то вполне возможно, что европейские компании, скрипя зубами, направят «Газпром» новые заявки, в том числе, которые придется им оплачивать по тем ценам, которые близки к биржевым индикаторам. Да, им этого делать не хочется, но придется. Что еще они могут делать, и что они уже делают несколько месяцев подряд? Они сокращают потребление за счет своих промышленных предприятий. Кому-то кажется, что это какое-то бесплатное удовольствие, вовсе нет. Если у вас металлургические или химические предприятия меньше потребляют газа, останавливаются или сокращают работу, это значит, что у вас уменьшается экономический рост, это безработица, они по цепочке тянут увеличение стоимости других товаров. Ну, смотрите, дорогой газ, дорогие удобрения, дорогие продукты питания, здравствуйте, дополнительная продовольственная инфляция в 2022 году. Если уменьшается работа алюминиевых заводов или цинковых заводов, значит, Европа не продаст этот самый алюминий и цинк, значит, она меньше сможет сделать продукции машиностроения и так далее. Можно вообще, в принципе, деиндустриализировать, и тогда газ будет нужен для чего? Знаете, две трети газа, который российский уйдет в Германию, используется не на генерацию электричества, а на всевозможную химию. Лаки, краски и так далее. Можно зайти в любой строительный магазин, там половина всего, что есть, это сделано или с помощью газа, или при участии газа. Если от всего этого отказаться и жить в каком-то такой пасторальной идиллии, то можно газ вообще не закупать. Если
Европа... Ну, слушайте, идиллии не отопишься, да?
На самом деле есть некие прогнозы касательно того, что уже в ближайшее время все категории потребителей, да, вот у всех коснется именно рост цен на газ в Европе, потому что если до этого мы делали акцент все-таки на промышленности, на продовольствие, то сейчас это уже будет касаться абсолютно всех. И вот финансисты, опрошенные Bloomberg, посчитали, что в 2022 году европейские семьи увеличат расходы на электроэнергию в среднем на 54% по сравнению с 2020 годом. Ну, то есть в два раза за два года, получается, траты вырастут.
Ну, справедливо. И, кстати, уже с 1 января оплата коммуналки в ряде стран выросла на десятки процентов. И это и то, что используются сейчас механизмы ограничения роста стоимости услуг на коммуналку. Вот, называется price cap в Англии и в других странах, там чуть по-другому, но примерно один механизм. Кстати, он на Украине тоже используется. Государство за счет своих денег бюджетных, по сути дела, субсидирует коммуналку. Но это не может длиться вечно. Вот когда будет отопительный сезон заканчиваться, будет пересмотр этих самых механизмов ограничения цен. И тогда обычным рядовым потребителям, даже не только металлургическим, химическим заводом, а самым обычным домохозяйством, придется раскошелиться на то, чтобы платить за коммуналку на десятки процентов больше, чем они платили раньше. Повлияет ли это на общественную поддержку правительства в Европе, на поддержку зеленого курса или на антироссийского курса, повлияет ли поддержку? Ну вот увидим.
Ну, победят на выборах другие люди, да, будут пробовать что-то наладить. Станислав Павлович, скажите, пожалуйста, вот Таня, когда говорила о том, что сокращаются поставки газа в Европу, она упомянула Китай, что в полтора раза выросли поставки голубого топлива, уж извините за этот шаблон, в эту страну по газопроводу «Сила Сибири». А можно ли сказать, по какой цене сейчас газ в Китай поставляется, и вообще, когда этот проект, значит, будет окуплен и начнет приносить прибыль Российской Федерации?
Ну, а будет окуплен где-то на горизонте 10-15 лет, будет зависеть от цены на нефть. Дело в том, что контракт с китайцами заключен с нефтяной индексацией. Если вы или я будем знать точно, какая будет цена нефти через 5 лет, то мы сможем посчитать, когда проект окупится. Но если мы с вами предполагаем, что скорее там, в ближайшие десятилетия нефть будет стоить дорого, а не дешево, то тогда, конечно, окупаемость сомнений не вызывает. Плюс она дает возможность газифицировать от российских регионов Дальнего Востока, Иркутской области, Амурской, где, соответственно, без этого проекта вряд ли бы газификация шла. Что касается стоимости, ну, там где-то 200 с чем-то долларов.
Вот это текущая стоимость, да? 200 с чем-то?
Ну да, но только, вы понимаете, там есть нефтяная индексация, у нее есть временной лаг 9 месяцев. То есть цена нефть поменялась, и спустя 9 месяцев поменялась цена газа в контракте. Никто напрямую так вот не сообщает каждый день, там, сколько цена составляет, есть косвенные данные. Иногда «Газпром» сообщает, иногда китайская статистика сообщает. Но в целом цена вполне приемлемая. То есть там нет никакой ситуации, при которой «Газпром» якобы как-то бесплатно этот газ отдает. Что касается будущих перспектив, если только цена не будет на нефть такой, какой она была весной 2020 года. Ну, помните, когда был разгар коронакризиса?
Ну, это провал вы имеете в виду, да? Там порядка 30 долларов, по-моему.
Ну, самое низкое даже было меньше 10 долларов на российскую нефть.
А, ну, да, но это коротко, да, коротко потом подросло.
Если таких событий не будет, то, конечно же, газопровод окупится.
Станислав Павлович, по поводу будущего еще хотелось, знаете, попросить вас прокомментировать такое сообщение, что «Газпром» не забронировал мощности для транзита топлива через Польшу и Украину. О чем это говорит? Транзита не будет?
Ведь опять будут говорить, что вот не выполняет обещание Москва. Она же обещала сохранить украинский транзит.
Ну, украинский транзит продолжается, есть долгосрочный контракт, заключенный по правилу «качай или плати», Россия должна либо поставлять газ в эту трубу, либо платить за зарезервированную мощность, примерно 109 миллионов кубометров газа в сутки. Транзит продолжается, Украина предлагала выкупить дополнительные мощности на этот транзит, на что «Газпром» сказал, что мы в этом не нуждаемся. Ну и правильно, заявок со стороны Европы нет в достаточном количестве. Что касается польского маршрута, то там нет никакого долгосрочного контракта. Польша сама сказала, что ей этот контракт не нужен.
Да-да, они же отказались и стали покупать что-то другое, чуть ли не, я уж не помню, у кого...
Нет, там есть отдельный контракт на поставки, отдельно на транзит. Вот они отказались от продления контракта на транзит, во-первых, потому что так говорит Европейская комиссия, что долгосрочный контракт – это плохая вещь, а во-вторых, потому что, видимо, они считали, что они каким-то образом нанесут ущерб России. В реальности Россия просто практически не бронирует мощности через Польшу, там немножко забронировали на январь, и все. Дальше, если будет нам нужно, мы в режиме аукционов, которые проводятся на день вперед, будем подкупать
дополнительные мощности, если нам потребуется. Да, у нас такой широкий обзор. Давайте уже пару слов о турецком потоке, раз уж мы говорим о, так сказать, том, что с «Газпромом» происходит, с российским газом. Там, по-моему, планировалось изначально 4 нитки, а сейчас по факту сколько ниток есть и по каким из них идет газ?
Ну, когда был проект «Южный поток», он как бы предшественник турецкого потока, там действительно планировались 4 нитки, которые должны были качать больше 60 миллиардов кубометров газа в год. Предполагалось их завести в Болгарию. Но потом был проект этот отменен в силу ряда причин, и появился проект «Турецкий поток». Он реализован на половинную мощность от «Южного потока», примерно на 30 с небольшим миллиардов кубометров газа в год. Это две трубы. Первая идет на нужды самой Турции, вторая через Турцию
в Южную Европу,
продолжение на Балканы. Да, на Балканы, соответственно, в Болгарию, вот в Грецию, соответственно, в Сербию, и в Венгрию, в Северную Македонию. Вот эти все страны, теперь Румыния получают...
Станислав Павлович, спасибо большое. К сожалению, время истекло. Да. Экономист, эксперт финансового университета при правительстве России Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович.
Спутник.